ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, 11-я песня, Господь Кришна дает наставление Удаве, 7 глава, 7 текст. Яд идам манасавача чакшур пьям шраванандибхи насварам грихья манам ча виттимая маномаям. Яд
Который.
Идам.
Этот мир.
Манаса. Умом.
Вача.
Речью. Чакшур пьям.
Глазами.
Шравана адибхи.
Ушами и другими органами чувств.
Нашварам.
Временный.
Криаманам.
Нигамана.
То, что воспринимается или постигается.
Ча.
И.
Витхи.
Ты должен знать. Майя манамаям. Это просто кажется реальным. Из-за воздействия Майи. Перевод текста. Дорогой Удава, материальная вселенная, которую ты воспринимаешь посредством ума, речи, глаз, ушей и других органов, чувств, иллюзорно. Однако из-за воздействия Майи она кажется всем реальной. Знай же, что на самом деле все объекты материальных чувств временные. Время нашварам, то есть здесь Майя, иллюзия, означает временный синоним. Не то, что он не существует. Существует, но временно. И с точки зрения вечности это иллюзия. Сейчас есть, но потом не будет. Все равно, что и не будет. Не существует. Асат называется. Асат – это энергия, реально существующая, которая вводит в заблуждение. Она существует реально, но в реальности собой не представляет. И пример, доступный нашему восприятию, это просто отражение. Отражение – это оптический эффект. То есть можно его изучить. То есть есть оптика, физика изучает различные вот эти виды отражений. Волновые отражения, световые отражения, звуковые отражения. То есть много чего. Эхо, допустим, тоже. Это все изучается физикой как явление. Реальное. Но реальности собой не являет отражение. Но как бы при помощи иллюзий внушает нам реальность. Потому что похоже на объект. Очень похоже на объект. Вот этот момент он обманчивый. И с иллюзией мы сталкиваемся, конечно же, постоянно в этом мире. То есть все этот мир, он иллюзорный именно таким образом. А если даже сегодня мы что-то утвердили, он меняется. И нужно пересматривать заново какие-то вещи. Например, возраст взять. От рождения, младенчества, к отрочеству и юношеству, зрелому состоянию, потом увяданию, старению, в конце концов уже на пороге ухода. Все пересматривается. Вся жизнь пересматривается заново, снова, снова и снова. Всегда, когда мы смотрим в прошлое, ушедшее, мы говорим, ну, это было не так, как сейчас. Сейчас вот реальность, вот сейчас я вижу правильным образом. Но пройдет какое-то время, мы то же самое вспомним и скажем, нет, это тоже ушло, это было тоже нереально, и было много ошибок, и было много странных вещей в этом. Сегодня я понимаю, на самом деле, что в чем дело. Любой человек старше нас скажет, ты еще молодой, еще ничего не понимаешь. Но старше него скажет то же самое. И если вы уже достигаете вечности, то как вы посмотрите на своих родственников, друзей вот в телах? Как вы это все увидите? Если вы уже осознаете свою вечность. Ведь это же на самом деле очень обманчиво кратковременно. Это просто меняющиеся тела, к которым мы привязаны. Из позиции вечности вы уже не имеете этой привязанности. Если осознать вечность, значит, вечность – это сад, временность – асад. Тут такие термины используются. То есть майя нужно понять правильно. Не то, что этого не существует. Это существует, но это иллюзия. Существует в форме иллюзии. Как говорится, тело состоит из земли. Мы не видим землю, мы видим человека. Это иллюзия. Надо не забывать о том, что мы видим на самом деле. Чтобы видеть душу, нужно посмотреть глубже, развить сознание. Кто-то может спросить, есть ли в материальном мире встречается как хорошее, так и плохое? Почему же Господь Кришна советует Удаве смотреть на все одинаково? В этом стихе Кришна объясняет, что материальное добро и зло – суть порождения иллюзорной энергии. Подобно тому, как образы, которые мы видим во сне, являются творением ума. Дело в том, что тело, которое мы имеем, это творение наших поступков. Не больше, не является чем-то высшей реальностью. Это просто творение моих поступков, которые делал осмысленно или даже неосмысленно, понимал или не понимал, что я вообще творю. Может, просто жил бездумно, и все равно это будет творением моих поступков. Если есть какая-то болезнь, идите к врачу, и врач говорит, а, так вы неправильно питаетесь, ваши поступки. А тут вы нервничаете, а тут еще что-то. То есть вы же причина этой болезни. В вашем теле проявляется причина ваших поступков. И если есть какие-то хорошие у нас черты, такие как красота или разум твердый, хороший характер, способности, таланты, это тоже результат каких-то поступков в прошлом. Таким же образом. То есть тело состоит из кармы, из деятельности прошлого. И сейчас тоже совершает карму, деятельность, создавая новое тело. Сначала в уме. Когда создается новое тело в уме, это старое тело как бы становится неудовлетворительным. Как человек? Я прожил жизнь, она меня не удовлетворила, эта жизнь. Я хотел бы заново прожить жизнь. Я теперь чувствую, знаю, у меня вот в уме в этом вот сформировалось новое тело, тело желаний. Как бы я хотел жить дальше? И так вот человек продолжает свое существование от тонкого к грубому воплощению. Грубое воплощение, оно эфемерное совсем, совсем уж иллюзорное. Распадающееся тело называется. Но из-за иллюзии кажется именно это реальность, оно же плотное, его можно потрогать. А как потрогать душу? Так мыслит ум обусловленный. Душу потрогать нельзя. Он не понимает, что осязание – это и есть духовная способность. Плотное тело – это духовная способность. Еще более плотные тела есть – это духовная способность. Душа настолько плотная, что ее ничем нельзя разрушить вообще. Если даже метнете молнию в нее, ничего не произойдет. Никакой вид оружия, ни ядерное оружие, ничего не горит, ничего не произойдет. И тем не менее, для нас кажется, что душа, она из ничего состоит. Ну как из ничего? Сад, чит, ананда, это что такое вообще? Ну там нет вещества, а зачем вещество распадающееся? Вот мы обусловлены этой иллюзией, таким образом. Бхагавад-гите говорится, Васудева сарвам ити. Господь Кришна есть все сущее, поскольку Он находится во всем и все находится в Нем. Кришна называет Сарвалока Махешвара, господином и собственником всех миров. Видеть что-либо отдельно от Кришны – это иллюзия. А влечение к любой материальной иллюзии, какой бы она ни была, хорошей или плохой, в конечном итоге не принесет живому существу никакой пользы, поскольку из-за такого влечения оно продолжает страдать в круговороте рождений и смертей. Смотрите, как пишется комментарий. Ну, в духе Шрилы Прабхупады. Поскольку он проповедует людям западным, западным, которые полностью, полностью как бы пропитаны сознанием кармической выгоды, весь мир он в этом, как в этой лихорадке золотой находится. Любой ценой должен в этой жизни как бы вот найти себя, показать себя, преодолеть себя, победить других. То есть это просто лихорадка какая-то. И Прабхупада приезжает в Америку, где как раз эта лихорадка достигает, ну, такой кульминации. Эта страна наиболее развитая в этом плане, наиболее яркая выраженная конкуренция там и все остальное. То есть мировые идут, как у них планы контроля и власти. И он проповедует людям, которые вот в этой культуре выросли. Они впитали это, ну, всем своим существом, это сознание материальное, кармическое. Что же он говорит? Это иллюзия. Это невыгодно. Речь идет о выгоде. Что же выгоднее, сознание Кришны или материальное сознание? Вот в этом аспекте Прабхупада начинает свою проповедь. Что можете больше наслаждаться, вы же хотите наслаждений чувственных, но вы не знаете, как наслаждаться, нужно больше наслаждаться, чем вы. Вы страдаете на самом деле, это невыгодно. Вы меньше стали жить, и ваши браки распадаются, смотрите, вы несчастны становитесь, у вас хиппи появились, наркоманы появились и прочие другие вот эти симптомы, и они продолжаются, но это все указывает Прабхупада, говорит, разве это выгодно? Нет, выгодно сознание Кришны. То есть с этой позиции это просто обычный обусловленный разум человека, который может взвесить без иллюзий, даже просто на уровне материальной выгоды сознания Кришны. Много Прабхупад таких вещей говорил в 60-е годы, в 70-е годы, много таких лекций он говорил именно, что вы становитесь просто животными или мошенники, негодяи, и нужно стать человеком. То есть он еще не раскрывал как таковое вот это вот духовное сознание, просто говорит, что это выгоднее есть какие-то вещи, чем этот путь, который вы выбрали. И разбивает эту иллюзию, при помощи разбития этих иллюзий люди начинают верить. Они еще не знают, что такое сознание Кришны, но у них пробуждается вера. Потому что есть такие аргументы неопровержимые, что разбивается иллюзия. Да. Это проповедь была. Но цель этой проповеди не просто разбить иллюзию, а обрести реальное сознание. Реальное сознание. То есть мы уже как бы в этом смысле продвинулись. Пока во время слушания Бхагаватам или Бхагавад-гиты, или проповеди, лекции, в Исконе, например, да, особенно на основе Прабхупады, мы легко освобождаемся от иллюзий в процессе слушания. Мы соглашаемся точно, так, все, мы убеждаемся больше и больше. Но этого недостаточно. Нам нужно еще осознать реальность. Если мы не осознаем реальность, уходя от иллюзии, то куда мы уходим? Мы в какие-то более тонкие формы иллюзии входим. Начинаем что-то воображать. А нам нужно реальное отношение с Богом. Не просто воображение увидеть Его и поговорить с Ним. Нет. А реальные отношения. Из чего они начинаются? С взаимоотношений с преданными. Это наша школа. То есть наши отношения могут быть с сатсангой или джанасангой. Так говорится. Джанасанга – это препятствие на духовном пути. Это материальные взаимоотношения, когда мы чисто с материальной стороны начинаем общаться друг с другом, видя плюсы и минусы. Вот эти вот вещи. Плюсы. Хорошее и плохое. Это вот иллюзорное общение, джана-санга. А саду-санга мы не говорим друг о друге, о себе, вообще ничего. Мы говорим о душе, которая находится в плену майи. О пути к освобождению и о любви к Богу. И это пробуждает реальные эмоции и чувства. Невзирая на наши плохие или хорошие качества. Да, но это уровень сознания Кришны такой. Он не рассматривает в этом мире что-то плохое, что-то хорошее, кто-то хорошее, что-то плохое. Просто рассматривает с точки зрения Кришны это все. У кого есть сознание Кришны, у кого нет, у кого меньше, у кого больше, это человек должен видеть для служения. Для служения. Не для критики, а для служения. Если у кого-то мало сознания Кришны, мы добавляем туда, стараемся. Если мне не хватает, я получаю какую-то милость, я служу этому вайшнаву, чтобы получить эту милость. То есть наша цель – обрести реальные взаимоотношения, где старшие служат младшим, младшие служат старшим, равные дружат. Вот это реальные отношения. Это уже не иллюзорные отношения. Потому что В центре определения старшинства, меньшинства и равенства находится Кришна. Не возраст человека, а Кришна. Возраст может быть таким, да, согласен. Человек может быть старше меня, но он может ничего не знать, не сознавать Кришну, о душе ничего не слышал еще. И наоборот бывает. Пять познающих органов чувств предназначены для того, чтобы мы могли видеть, слышать, ощущать запахи, пробовать что-либо на вкус и осязать окружающий мир. Аналогичным образом голос, руки, ноги, анус, гениталии составляют группу так называемых рабочих органов. Кармендрия называют. Карма, индрия, чувство деятельности. А это гьянендрия, гьяна, индрия, чувство приобретения знания, вот, наборы. Эти 10 органов расположены вокруг ума. И деятельные, и познающие органы. Ум в центре, вокруг. Центра управления материальной деятельностью, ум. Когда у живого существа появляется желание эксплуатировать материю, его покрывают три гуны природы. Вот как устроена тонкая майя, видите? Чтобы отождествить себя с материальным телом, грубым, из земли, воды и прочее, нужно влияние гун природы. Нужно почувствовать материю. Почувствовать материю. Как? Под анестезией вы не чувствуете какую-то часть тела. Она не выглядит своей, вашим телом. Вы чувствуете что-то чужое. Вы не чувствуете ее. Вы видите, что это материя, но не чувствуете ее. Значит, это не я. Но если я чувствую эту материю, я думаю, что это я. Она, иллюзия заключается в этом вот, уме, который чувствует через органы восприятия и органы деятельности. Особенно, когда мы много трудимся, я это сделал. Я работал. То есть ум и настроение наше меняется, естественно. Итак, есть эти органы восприятия, есть ум. Гуны материальной природы. Да, мы чувствуем тело через гуны. Оказавшись в таком состоянии, живое существо выдумывает всевозможные объяснения двойственности с точек зрения философии, политологии или социологии, но при этом не может понять абсолютную истину Господа Кришну, недоступного оскверненному восприятию материальных чувств. То есть мы не чувствуем Кришну. Когда гуны покрывают нас, то мы чувствуем его энергию, материю в различных состояниях, в невежестве, в страсти, в добродетели. Это тело может навевать нам усталость, например, или раздражение, это тамас, или болезнь. Так я чувствую это тело больное. Так чувствую себя, я говорю. Нет, это гуна через тело действует. Дает мне это ощущение, боль тоже. Страсть, когда приходит, покрывает человека, с его желаниями, страсть должна быть. Желание у нас есть приобретений, накоплений. И, несомненно, страсть будет нас обслуживать, пока есть такое желание. Накопить и приобрести всю жизнь. Накапливать, приобретать. И страсть дает нам вот это вот чувство быть сильным. Или ощущение своих способностей, нужно знать свои способности, умственные, физические, все на свете. Мы теперь оценим, работаем над этим. Зарядка, фитнес-клубы, читаем книги, образование получаем, там, чтобы быть в форме и добиваться своего. Это путь страсти. Так мы чувствуем страсть. Тело в страсти. Это тело просто двигает наше сознание. Материальные гуны. Но в благости есть отстранение от этих элементов. То есть в материальном пространстве, материальном, есть гуна благости, она наиболее как бы чистая, через которую можем уже иметь представление о чем-то духовном, запредельном, в форме веры и некого опыта, гьяны, размышления глубокого. Это тонкая материя размышляет. Когда она свободна от как бы низших гун, человек очень легко достигает осознания духа, чисто теоретически. Несложно. Немножко подумать, и ясно становится. И даже в сердце наступают сильные перемены, как счастье, знание начинает проявляться, потому что это касается нашей духовной природы. Она проявляется частично. Она проявляется. Это уже есть, оказывается, у меня. То, за что я боролся в гуне страсти, за что я страдал в гуне невежества, оказывается, ни за что, потому что у меня все это есть и было всегда со мной. Я искал просто в другом месте все это. Это гуна благости. То есть она уже от иллюзии освобождает человека, что он начинает устремляться к внутреннему миру своему, в верном направлении двигается. Там тоже есть свои формы иллюзии, но направление уже верное, во всяком случае. А низший гун – это в противоположную сторону вообще, уход сознания. Да. Тот, кто запутался в сетях материальных отождествлений, такие как раса, раса – это происхождение, национальность, раса не духовная раса имеется в виду, не игры с Кришной. Принадлежность к расе какой-то, национальность, вероисповедание, политические взгляды и тому подобное. Поглощен тем, что соединяет свое тело и тела окружающих с материальными объектами чувств. Считаете объекты источником счастья и удовлетворения. К сожалению, весь материальный мир вместе с органами чувств, которые воспринимают его, приходящий по своей природе и обречен на уничтожение временем, энергией Верховного Господа. То есть материальную природу надо рассматривать не только как объекты чувств. Понимаете? Это вот вульгарный материалист, очень примитивный взгляд. Говорит, материальная природа – то, что я наблюдаю. Но и то, чем я наблюдаю, тоже материальная природа. И то, чем я думаю, тоже материальная природа. И решение принимаю на основе разума – тоже материальная природа. Поэтому все это предопределено материальной природой. Все, что человек будет делать в разных гунах, описано. В гуне невежества это путь в ад он придет, в гуне страсти он пойдет снова в человеческой форме жизни, в гуне благости пойдет на высшие планеты. Предопределено. Очень, очень просто. Потому что действует материальная природа, не мы. Мы лишь отождествляем себя с тем или иным состоянием ума и чувствами. И эти чувства нас ведут либо в ад, либо вот в борьбу за существование в мире людей, либо к умиротворению, к благости и к знанию. Угу. Какие бы надежды мы ни питали и о чем бы мы ни мечтали, на материальном уровне нам не испытать настоящего счастья. Настоящая истина не материальна и не временна. Эту истину именует Атма, вечной душой. И среди бесконечного множества вечных душ есть одна, которая стоит выше всех. Ее называют личностью Бога. И в своей изначальной форме Бог носит имя Кришна. То есть, как бы вот это комментарий, проповедь для людей мыслящих. Даже новый человек может почитать и что-то понять. Но вот этот переход к имени Кришна необычный. Он необычный, очень необычный. Почему? Потому что человек еще не понял, кто я. Дело в том, что я частичка Кришны. Поэтому, естественно, если я понимаю, кто я пойму, о чем речь идет. А пока это просто вот имя Кришны. Почему? Нужно выяснить. Давайте заглянем в энциклопедию или в Википедию. Кто такой Кришна? Индийский бог. А, нет, нет, нет. Это индус писал. То есть, таким образом мы не разберемся, потому что отождествляем себя с объектами восприятия. Та Индия, это Россия, то есть у нас нет трансцендентной точки зрения, трансцендентного взгляда на все нет, в условленном состоянии. Поэтому сначала нужно познать себя, и выясняется, что я тоже Кришна, просто маленький. Все Кришны. Все от Кришны. Это нужно понять, о чем речь идет, значение, как бы, и смысл этого всего. Через себя. Как говорит Ишапанишат в конце, я такой же, как и ты, в конце молитвы. Я точно такой же, как и ты, качественно. Просто я маленький, а ты большой. Но я точно такой же, как и ты. Я, естественно, это вечная реальность. Я твоя частичка, я твой вечный слуга. Все понятно, Кришна, все нормально. Но если просто будем изучать теоретически, мы будем всегда сталкиваться, кто писал, какая национальность, сколько ему лет, кем работал раньше, а был женат или нет.
Сколько
денег зарабатывал, сколько ошибок совершил, нужно все выяснить. Так ли? В этой сфере ничего невозможно выяснить. будет всегда двойственность плохого и хорошего, и всегда вы принимаете что-то, что потом отвергнуть. Потом новый лидер, новый лидер, новый лидер, все накажут. Лидер новой эпохи. Что эпохи все временные, то и лидер тоже временный. Если эпоха вечная, то и лидер должен быть вечный. Так. Истину называют атма. То есть я. Вот она истина. Я, покрытая гунами. Это истина, покрытая гунами. Потому что эта истина никогда не испытывает счастья под покрытием этих гун. Можем это распознать, что истина существует в покрытом состоянии или порабощенном состоянии. Это находится истина. Частичка истины. Великая истина не может быть покрыта ничем. Нет. Маленькая может. Процесс обретения знания достигает своей наивысшей точки, когда человек видит непостижимый трансцендентный облик Кришны. Тот, кто не видит Кришну во всем сущем, и все сущее в Кришне, несомненно, пребывает в плену собственных измышлений. И в данном стихе Господь Кришна призывает Удаву держаться подальше от этой иллюзорной сферы бытия. Так, напомним, что это разговор с Удавой, который не находится в иллюзии. Он прямо непосредственно с Кришной общается, непосредственно от Кришны получает это знание. Зачем же тогда Кришна ему говорит все эти вещи? Мы прочитаем текст 8. «В глазах того, чье сознание обмануто иллюзией, все возможные материальные объекты имеют разную ценность и значимость». Разную ценность. Не так ли? Как только мы начинаем различать, что тут разные ценности, мы должны понять, что это взгляд ошибочный, материалистичный взгляд. Такой человек строит свою деятельность исключительно на основе материальных представлений о добре и зле и становится рабом этих концепций. Причем? Почему рабство? Потому что добро и зло в материальном аспекте относительны. Вот в чем проблема. То, что добро для одного, зло для другого. И наоборот. Вот какая штука. Тут мы начинаем понимать, сколько разных ошибочных мнений. Ну, я-то не ошибаюсь, понятное дело. Но все остальные — это просто что-то невероятное. Ну, непостижимо. Я не знал, вот копни только, а. Поговори с человеком. Такое думать вообще. Потому что, как говорится здесь, разные чувства, разные типы ума, разные представления о счастье, несчастье, добре, зле, у каждого свое мнение. Как выбраться из этой иллюзии? Дверь-то открыта, вот в чем дело. Человек сам говорит, пока я тут истину не установлю, куда я пойду вообще? Он как сумасшедший становится, появление меньших гун становится как сумасшедший, начинает драться за свою истину тут. Это удивительно. Какая сила иллюзий. Какая сила иллюзий. Потом выясняется, что драться было не за что. Попусту потратил время просто. Столько жизней пытался наслаждаться свои чувства и отстаивать свои мнения. Для этого я женился, рожал детей, чтобы они были продолжением моего мнения, моего настроения. Накапливал богатство, чтобы иметь авторитет и влияние на людей, власти стремился. Я все это вот добивался, понимаете? Все попусту. Дети выросли, у них тоже свое мнение. Вот это фокус вообще. Ты не ожидал такого, понимаете? Мой ребенок, понимаете, от плоти и крови вообще. Мнение свое. Тут от горшка до горшка. Мнение свое, понимаете. Убил бы вообще. О-о-о. Да. Поглощенный материальной двойственностью, он мечется между исполнением предписанных обязанностей, отказом от них и запретными действиями. В этой двойственности он мечется в трех соснах. Мечется от одного к другому, третьему. Что это? Есть предписанные обязанности. должен ходить на работу. Никуда не деться. Для всех предписана обязанность. Тот, кто не работает, тот есть не будет. Так, придется работать. Обязанность. Но этого недостаточно. Это меня не удовлетворяет. Я хочу еще чего-то. Отказом от них, хочу отказаться от этой деятельности, чтобы быть свободным и жить счастливо. То есть я работаю, чтобы накопить побольше денег, чтобы потом отказаться от всего этого. Ну, хотя бы на пенсию выйти нормально. И получать, ну, приличную хотя бы пенсию. Хотя бы это меня устроит, понимаете? Отказ от деятельности меня устроит, на самом деле. И запретным действием. Потому что законным образом трудно получить то, что тут написано. В материальном мире. Но люди прибегают также к скрытым незаконным. Все. Каждый человек. Почему? Поглощен материальной деятельностью. Вот и все. Бхагавад-гита описывает, что такое деятельность в сознании Кришны. Это главная ее суть. Как, действуя, оставаться в бездействии свободным? Есть действие рекомендованное и запрещенное действие. Есть предписанные обязанности. Карма, акарма, викарма. Есть духовная деятельность. Вот. И в Гите описывается, что же такое действие и бездействие. Как все-таки действовать, оставаясь свободным, умиротворенным, счастливым, полноценным человеком. Душой. Деятельность в сознании нишкам карма. Без желания плодов. Без желания плодов, да. А для кого плоды? Я не хочу расточать свои богатства. Тоже это неразумно. Попусту делать хорошие вещи, как говорится, суета-сует. Сделал хорошие вещи, а никому это не нужно. И даже более того, люди не оценили и расточили эти богатства. Тоже бессмыслица. Нужно действовать в направлении, где будут не расточены наши богатства и наши усилия, и пропадут даром. Это трансформация в духовное сознание. То есть мы приобретаем себя таким образом. Себя, не вещи тленные, да? Не последователи, которые изменчивы, не друзей, которые тоже временно или предадут. Ни детей, ни мужчин, ни женщин не приобретаем, которые тоже временные, тоже неустойчивое все. Это очень зыбкое, майя. Все меняется, у каждого свое мнение, оно вспыхивает, эти разногласия у всех. А приобретаем самого себя. Нишкам карма. Я есть душа. Вот что мы приобретаем. Вечное, сачитананда. Это сознание, сознание Кришны. Все остальное уже обслуживается не гунами, а высшим сачитананда. Мы соприкасаемся с сачитананда, с верховной личностью Бога, источником сачитананда. Если я сачитананда, начну взаимодействовать с этой же сферой, в этой сферу вступать деятельности, чувств, мышления, отношений. И эта сфера духовная не подчиняется гунно-материальной природе. Там нет предписанных обязанностей, там нет запретной деятельности. Там некуда метаться, потому что этой сфере подчинены все гуны материальной природы, вся материя моя, такшена пракрити. То есть что происходит? Все приходит само по себе. Как и все в этом мире устроено, в мире других живых существ никто не ходит на работу. Ни птицы, ни деревья. Ни один бурундук не работает. Посмотрите внимательно. Не ходит на работу. Нет у них там политических отношений никаких. Они летают через границу, туда-сюда. Собаки бегают через таможню, туда-сюда. Людей всех проверяют, но собак не проверяют. Нет в природе таких правил, оказывается. Это правила придумали люди. Мыслящие материально, отождествляешь себя с этим иллюзорным временным телом. В этом стихе описан иллюзорный умственный уровень бытия. Слово «аюктасья» указывает на обусловленную душу, которая не сосредотачит свои мысли на Верховной Личности Бога. Аюктасья. Юкта означает «сосредоточенный», «постоянный». Юкта. Постоянно. А юктасья не постоянный, не сосредоточенный. В Бхагавадгите и других ведических писаниях ясно говорится, что Господь Кришна – абсолютная истина, пребывает во всем сущем, и все сущее пребывает в нем. Можно привести следующий пример. Когда женщина любит мужчину, она страстно желает видеть его. Каждый день она видит его в разной одежде. Однако женщине нет особого дела до его одежды. Ее интересует сам мужчина. Аналогичным образом в каждом материальном объекте присутствует Верховный Господь. И тот, кто обрел любовь к нему, повсюду видит Бога, а не просто материальные объекты или внешнюю оболочку, за которой он скрыт. Матах паратарам наньят в этом стихе Бхагавад-гита Кришна говорит, что нет истины выше меня. И все пронизано, я говорит, пронизываю все миры, как нить пронизывает жемчужное ожерелье внутренней энергии, которая поддерживается таким образом, скрытым образом, невидимым образом. В сознании Кришны можно это видеть, не только видеть и чувствовать, и даже отношения иметь. Даже отношения. Это очень необычный мистический момент в сознании Кришны. Момент трансформации, причем очевидный. Вы берете благовоние, зажигаете его и предлагаете Кришне. И запах становится духовным. Он пробуждает у вас внутренние чувства. Начните осознавать какое-то счастье. Я всегда поражался этому во Вриндаване. Идете по Луи-базару, они там зажигают благовоние, предлагают, все преданные. Вы вздыхаете. Вайкунтха вообще. Что за благовоние? Как называются? Где? Купили, привезли сюда, зажгли. Ничего подобного. Та же самая пища, предложили Кришне, едите. Праздник вообще. Факты. Но нам мало этого для веры, видите. Мы еще не все съели. Нам еще есть и есть, чтобы полную веру обрести. Еще есть и есть, и есть, и есть, и есть. То есть разные формы существуют, разные виды материи, все-все разное, но суть-то одна. Суть та же самая. Интересно, что же происходит с человеком, который видит эту суть? Описывается история про Прахлада Махараджа. Хираньякашипу бросил его к змеям ядовитым. Верная смерть. Кишмя кишит. Кобры и все остальное там. Он посмотрел, о, такие же черные, как Шалграм Кришна. Они все как Кришна. Слой гладить, обнимать. Они стали тоже ластиться к нему. Это что такое? Это сказка, наверное. Ну, это описано, это какие-то уровни сознания Кришны есть такие. Это мы не практикуем, хорошо? Это о прохладе Махараджи, но подождите пока, потерпите чуть-чуть. Со змеями общаться. Давайте научимся друг с другом сначала общаться. Тут тоже есть свои змеи, и свиньи, и собаки, и ослы, и верблюды. Мы все одного, как бы одной масти. Вот когда наладим отношения, можно будет со змеями поговорить. Это слово «юктасья» указывает на того, чьи глаза пока еще не видят реальности. Такой человек, лишенный возможности с любовью служить Господу Кришне, пытается наслаждаться бесчисленными формами и вкусами, доступными в рамках материального опыта. Материальный опыт – это опыт бездумный. Бездумный. Люди бездумно едят пищу, заметили? Что языком. Видели, как коров жует траву? Покажите, как я показал. Ну-ка. Кто-то может показать? Передразнить меня, нет? Екатеринбург. Тут стесняются. Алматы стеснительные вообще такие. Но Екатеринбург, может, я знаю. Но не стесняется. То есть тупо. тупо едят, тупо занимаются сексом, то есть не понимают, что они делают, просто чувства и все. Тупо. Эти временные иллюзорные занятия не соответствуют изначальной природе заблудшего живого существа, который сейчас не имеет ни малейшего понятия о высшей реальности Верховной Личности Бога. В материальном мире, несомненно, есть разнообразие. Среди собак встречается и породистый пудель, и обычная дворняжка. Среди лошадей – чистокровные скакуны и старые клячи. Видели тяжеловозов лошадей? В России видели. Он удивительный вообще. Огромные кони такие, мощные вообще. Мохнатые такие ноги у них внизу. Вообще красота. И такие сильные, они не скакуны, но они тяжеловозы. А есть такие, как струна ноги, знаете, как пружины вообще. Я видел на ипподроме в Москве. Мы поселились на каком-то этаже, 13-м, по-моему. Прямо под окнами ипподром весь. Ну, просто билет не покупаешь. Прямо у окна садишься и скачки. Это удивительно, это просто как в воздух. Просто плывет лошадь, знаете. Как будто бы летит. Такие скакуны красивые. Удивительно. Завораживает. А есть такие, знаете, дохлые. Ребра наружу там тянет, такая, знаете, вся странная кляча такая. Тоже лошадь. Никуда не деть, тоже лошадь, понимаете? Но лошади разные бывают. Я человек, ну какой ты человек, вопрос тоже. Либо ты тяжеловоз, либо ты летаешь как скакун в этой жизни, либо ты как кляча несешь свой крест и жалуешься на жизнь. Так и люди, некоторые из них красивы, образованные, другие же невзрачные и безграмотные, кто-то богат, кто-то беден. В природе можно встретить плодородную и неплодородную почву, густые леса и выжженные пустыни, драгоценные камни, грязные булыжники, прозрачные реки и заросшие тиной пруды. В человеческом обществе есть счастье, горе, любовь и ненависть, победа и поражение, война и мир, жизнь и смерть и так далее. Однако ни с одной из этих сфер бытия у нас не может быть постоянных отношений. Ибо мы вечные души, являемся частицами Господа Кришны, Верховной Личности Бога. Заметьте, счастье и горе, любовь и ненависть, победа и поражение, война и мир, жизнь и смерть и так далее, эти понятия есть только в человеческом сознании, разуме. Животные ничего этого не знают. Интуитивно они могут что-то чувствовать, но они не осознают этого. Не могут выделить как понятие, о котором можно подумать. Что такое жизнь, что такое смерть. Нет, есть страх просто интуитивный. То есть, поэтому говорится, что на самом деле, если страх устранить, человек поймет, что смерти нет. Если страх устранить, человек сразу поймет, что смерти не существует. Ее нет, есть страх смерти. Образ, которого мы боимся внутри. Интуитивно, бездумно. Ведическая культура устроена таким образом, что любой может в совершенстве осознать свою духовную природу, просто выполняя свои предписанные обязанности ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Свесвея кармань а хирата самситхим лапетеп нара. Однако некоторые обусловленные души уверены, что совершенство жизни можно достичь при помощи обычных мирских дел, совершаемых во благо семьи, нации, человечества и тому подобное. Других же не интересует ни служение Богу, ни благородные мирские дела. Есть и такие, кто активно ведет греховную жизнь. Как правило, эти люди встают с постели после полудня, гуляют ночи напролет, пьют алкоголь и ведут беспорядочную половую жизнь. Такое темное адское существование порождено влечением к тамагуне, гуне невежества. Действия, продиктованные этой гуной, называют викарма, как о том сказано в данном стихе. К сожалению, ни один из вышеупомянутых материалистов, будь то ответственный семьянин, безответственный лентяй или откровенный грешник, не может достичь подлинного совершенства жизни сознания Кришны. Хотя в каждом обществе и у каждого человека есть свои представления о добре и зле, с точки зрения вечного блага, или сознание Кришны, и все материальное в конечном счете бесполезно. Эту мысль высказал святой царь Читракету. Гуна праваха этасмин, кашапа, кон ануграха, как сварго наракакова, ким сукам дукам эвава. Материальный мир подобен волнам стремительной реки, и потому кто может знать, что в нем проклятие и что благословение? Где здесь рай и где ад? Что здесь считать счастьем и что горем? Все это лишь волны, сменяющие друг друга и без следа уходящие в небытие. Кто-то может возразить, что веды все же разграничивают добро и зло в материальном мире, поскольку в ведических писаниях содержатся правила и запреты. Но очевидно, что в материальной двойственности погрязли не веды, а мы – обусловленные души. Ведические писания дают каждому человеку возможность действовать согласно его уровню и вместе с тем постепенно подводит его к совершенству. Материальная гуна благости сама по себе не обладает духовной природой, однако она не препятствует духовной жизни. Поскольку гуна благости очищает сознание, пробуждает в человеке интерес к постижению чего-то высшего, она является подходящей стартовой площадкой, откуда может начаться наше духовное путешествие. Так аэропорт является подходящей отправной точкой для тех, кто желает куда-либо улететь. Если человек хочет попасть из Нью-Йорка в Лондон, ему надо вначале приехать в Нью-Йоркский аэропорт. Если он не успевает на самолет, к Лондону он становится не ближе, чем все остальные жители Нью-Йорка, которые вообще не приехали в аэропорт. Иными словами, наше посещение аэропорта имеет какую-то ценность лишь в том случае, если нам удается попасть на самолет. Аналогичным образом, материальная гуна благости представляет собой наиболее благоприятное положение, с которого можно перейти на духовный уровень. Веды предписывают и запрещают различные действия для того, чтобы возвысить обусловленные души до уровня материальной гуны благости, с которого при помощи трансцендентного знания мы должны подняться на духовный уровень. Поэтому, если человек так и не развил в себе сознание Кришны, от его благости нет никакого толку. Это все равно, что приехать в аэропорт и опоздать на самолет. Или на поезд. А поезд уехал, да? Бывает такое, что люди говорят, поезд мой уехал. Я вот пришел, но поздно. Веды содержат предписания и запреты, имеющие на первый взгляд отношение к материальному добру и злу. Однако высшая цель ведических указаний – создать благоприятные условия для духовной жизни. Если человек может сразу встать на духовный путь, ему не нужно тратить время на ритуалы, которые проводятся в гунах материальной природы. Кришна дает Арджуне Бхагавадгите такой совет – «Трайгунья вишая веда, нистрайгунья аварджуна, нирдвандво нитя саттвасто, нирйога кшема атмаван». В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, у Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире. И утвердись в понимании своего истинного «я». То есть веды, если посмотреть внимательно, любые писания посмотреть, там даются противоречивые рекомендации. Что людей сбивает с толку. Есть в ведах разделы, где описывается, как рекомендуется, есть плоть животных, мясо. Есть некоторые тантрические практики, где используется алкоголь. Есть поклонение Господу Шиве при помощи ганджи. То есть разные есть формы. И для кого-то это считается злом, для кого-то добром. То есть веды не руководствуются этим понятием добро и зло, а смотрят на уровень человека. Дают рекомендации любому для того, чтобы возвысить его с его уровня добра и зла. Это его уровень добра и зла, но не веды. Веды преследуют цель конечную, трансцендентную. А как человека поднимают, каким способом, это другой вопрос. Другой вопрос. Если детей нужно вовлекать в знания при помощи игр, не означает, что взрослые хотят играть как дети. Совсем нет. Это просто способ возвысить человека святого уровня, увлечь его чем-то более ценным. Поэтому тут нет противоречий. В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах. Да. Комментируя это высказывание, Шрила Мадхавачарья цитирует следующие стихи из Махабхараты. Сварга дьяшча гуна царве, доша сарве татаева ча, атмана картрита брантья, джаянте натра самшая. Обусловленные души считают, что жизнь на райских материальных планетах и небесные удовольствия, такие как дозволенное наслаждение обществом прекрасных женщин, это что-то хорошее и желанное. С другой стороны, мучительные и скверные условия они считают злом или чем-то дурным. Но все эти представления о хорошем и плохом в материальном мире, несомненно, основаны на одной коренной ошибке. Живое существо считает вершителем судьбы и исполнителем всех своих действий себя, а не верховную личность Бога. Это коренная ошибка. Мы знаем, что ради воспитания какого-то человека и характера нужно поместить его в тяжелые условия специально. Но ведическая культура сразу с этого начинает. Мальчики достигают какого-то возраста, совсем еще дети. Их отправляют в школу духовного учителя, даже не царского происхождения, и там они спят на соломенной циновке, поднимаются рано утром, делают омовение, совершают аскезы и учатся. Помещают их в такие условия. Силой. Силой влияния старших. Они не хотят этого. Далеко быть от дома, от мамы, от этого комфорта. Все было хорошо. Они со слезами на глазах, родители тоже плачут. Боже мой, как вы там, боже мой. Опасно. Там все что угодно может быть, вы же будете жить вашими. Это лес практически, там и скорпионы, и змеи могут быть. Есть свои опасности, а мы не в реке, а там крокодилы могут быть. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Я сейчас потеряю сознание, я сейчас умру от горя. И дети тоже плачут, дорогие родители, трагедия, мы идем учиться в школу. Но их помещают такие условия, чтобы развить их качество характера, дать им реальные знания, реальные представления о жизни через аскезу. Это делают умышленно, и это культура. Это хорошо. Здесь же говорится, что обычно человек думает, что плохие условия для него это плохо, зло. А приятные условия хорошо. Тот же, кто знает, что Верховная Личность Бога – истинный повелитель материальной природы, и что все в мире движется благодаря Ему, освобождается от рабства материального бытия, такой человек отправляется в обитель Господа. Мы два текста прочитали, Екатеринбург. 11-я песня, 7-я глава, Господь Кришна дает наставление Удаве. 7-й, 8-й тексты сегодня были. Пожалуйста, будут ли вопросы у вас?
Дорогие преданные, поднимаем руки, задаем вопросы. Первый вопрос можно я задам. Вот вы в самом начале лекции говорили, что фактически мы всегда сожалеем, получается, когда мы о прошлом думаем, мы понимаем, что мы бы сделали по-другому, да? Вот. И получается, что в настоящий момент мы как бы не можем осознать, что ли, полностью. Вот. И вообще не с преданными, тоже так бывает, что уходит, например, великий вайшнав, и ты думаешь, что ты бы и смотрел по-другому, и слушал бы по-другому, да? То есть ты как бы полноценно не можешь почему-то воспользоваться настоящей возможностью. Такое вот есть наблюдение. Как будто ускользает настоящий момент, и взять как бы полностью все, что ты можешь от общения с преданными, ты не можешь.
Реальность проявляется, когда человек уходит. В какой-то момент проявляется реальность. Поэтому, когда уходит вайшнав, особенно рекомендовано устроить обсуждение его. То есть нужно собираться вместе и говорить о нем. Все собираются и проявляется эта самая реальность. Когда есть присутствие физическое тело, всегда есть какая-то иллюзия.
Mm. То есть, получается, мы не можем, что ли, полноценно общаться друг с другом, ну, как бы, ну, через тела?
Даже Кришна, смотрите, приходит, он потом выходит и за собой уводит преданных таким путем. Он привязывает их к себе, потом уходит. Пока присутствует физическое какое-то вот явление, всегда будет какая-то иллюзия. Мы можем думать, как? Он регулярно приезжает, и так будет всегда, например. И мы можем послушать, включить запись магнитофона в любой момент, прослушать еще раз, ничего, что если что-то не понял, не прослушал, внимательно. Мы опираемся на, как бы, на физические вот эти вот свойства, циклы, технологии, на физическое восприятие полагаемся. Выводы делали. А потом, когда исчезает физическая вапа, уходит, проявляется реальность. О, я не был достаточно внимателен, я потерял время зря, то есть я должен был бы больше внимательно общаться с этим человеком. Это реальность. Поэтому и говорится, что когда вапа уходит, то Вани остается. Ученики должны сосредоточиться на Вани еще сильнее. То есть это и есть главная цель. Оставить Вани. Наставление. Это главная цель ачарьи. То есть Прабхупада пришел не для того, чтобы просто явить свою форму, а оставить наставление. Это есть как раз вот реальность, которая остается.
И такое тоже вот как предложение. Но, а вот вы-то говорили, что ну, фактически... Мы смотрим на духовный уровень, да, преданного, а это не значит, ну, не зависит от его возраста или количества лет, там, проведённых в сознании Кришны. Ну, а как мы тогда, как бы, как сказать, определяем духовный уровень преданного, что он старше к нам, равен или младше? То есть это же исходя из, получается, из собственного, как бы, ну, опыта, ну, имеется в виду, в сравнении с нашим сознанием Кришны, да, тогда получается?
Мы можем замечать, скажем, уровень знания, образованности человека. Его возраст, конечно же, мы также отметим. Его работу тоже сможем увидеть, что он делает, что умеет делать, что не умеет делать. Его характер можем увидеть, плохие, хорошие качества можем увидеть. Все это мы видим с вами. Но не всегда мы видим, ну, честно говоря, материалисты не видят вообще. Преданные видят больше, конечно же. Могут видеть больше и могут даже видеть, ну, все. Что же это все, что видят преданные, должны увидеть преданные? Увидеть его служение. Не работу, не характер, не что-то еще, а главную вещь. Его служение, дух служения. Вот что определяет его уровень сознания Кришны. Но поскольку служение, оно как бы вот скрыто, его просто работой, деятельностью, внешними факторами, его характером, и поведением и прочим, мы можем не распознать как бы уровень вайшнава. Если духовный уровень будет определяться по квалификации, скажем, давать семинары, например, то мы видим, что есть материалисты, которые непревзойденно это делают, лучше, чем, допустим, многие из нас. Но они материалисты остаются. Если мы говорим, что этот человек может хорошо организовать, например, там что-то, да, вот это его уровень духовный, высокий, но материалисты могут это еще лучше, может быть, сделать. Это внешние факторы. А вот могут ли материалисты в духе служения действовать? Нет, никогда. Они даже не знают, что это такое. За любым их служением есть выгода какая-то. Это не является служением никогда. А преданный может... Материалист не может даже цветок бескорыстно предложить Кришне. Представьте себе. С клумбы даже, если даже не заплатил за него ничего, даже с клумбы сорвать цветок и бескорыстно предложить не может. У него нет любви. А преданный может. И вот когда мы видим, как преданный служит Кришне, вот это и есть как бы главное определяющее. Это видение мы даже развиваем в совместном служении.
Спасибо большое. А что там надо пробовать?
Кришна, дорогие преданные, Чиканчана, Чапан Прабу, дорогие мои смиренные поклоны, большое спасибо, что вы к нам выходите, большое вам спасибо за лекцию. часто у меня возникает вопрос, что такое гуны. Материальная природа есть, грубая материя, там есть ум, разум, ложное эго, есть душа, есть гуны материальной природы. И невозможно как-то понять, что гуны — это тонкая материя, что это, как это представить себе.
Гуна исходит из пратханы. Из пратханы. Понимаешь? Пратхана. Mm-hmm. Знаешь, что такое пратхана?
Совокупная.
Да, да, это вот правильно. Материальная да, да, это совокупная материальная энергия. Совокупная. Все там, все. То есть там непроявленное состояние, есть чувства, объекты чувств, есть счастье, есть горе разных типов. То есть все есть в пратхане. И когда она начинает проявляться как творение физическое, тогда эти гуны обретают физические черты, вещественные черты, но действуют как гуны, как пратхана. Это та же самая пратхана, пойми, там тоже есть чувство. То есть ты чувствуешь, скажем, цвет, ты чувствуешь запах этого предмета, допустим, или цветка, или пищи. Это пратхана. То есть там есть одновременно и объект, и восприятие, и ощущение. Там есть все. То есть это изначальная как бы среда, из которой создается материальное творение. Вот это разнообразие исходит. В разных уже формах и в разных как бы качествах. Но обрати внимание, как ты это воспринимаешь. Тогда ты сможешь понять, что такое гуна. Гуна — это как ты смотришь, как ты воспринимаешь, как ты думаешь, как ты чувствуешь, как ты общаешься. Как ты двигаешься? Это все гуна материальной природы. Это все составляющая с объектами чувств, соприкосновения, с внешним миром, с внутренним миром. Все это. Это все вместе, если взять, смешать, будет пратхана. Понимаешь? То есть гуны не существуют отдельно. И я не существую отдельно от них. То есть мы существуем вместе, вместе существуем. Вот в чем, как Прабхупада говорит, возможно, есть эволюция. Да, есть какие-то низшие формы жизни, высшие, Дарвин говорит, есть эволюция. Но они все существуют одновременно. Почему? Потому что изначально из одного источника, из пратханы это было. То есть если есть глаза, будет солнце одновременно. А различия материально устраиваются при помощи гун материальной природы. Я просто по-разному чувствую эти объекты восприятия. Тут есть разнообразие. Это гуны. На самом деле все это одна пратхана. Все это невежество. Понимаешь? Вот я лично ничего не понял. Ты понял, что?
Я понял то, что нужно Кришне, когда, ну, как служение это все предлагать, чтобы немножко...
Это понятно, это понятно. И с пратханой нужно разобраться, понимаешь? Ну, я думаю, что ты старый преданный, ты прочитал много книг, поэтому тебе отвечаю так. Ты изучил весь Бхагаватам уже много раз, так, читаем чаритам. Это же видно по лицу, понимаешь? Ты уже можешь Веданта Сутру понимать, так же я понимаю. Ты уже сколько лет сознания Кришны? Больше 30. Поэтому надеюсь, что ты что-то поймешь из того, что мы обсуждали. Гуна — это то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь, это гуна. То, что ты желаешь, это тоже гуна. То, что ты видишь вокруг, тоже гуна. Их три всего, боже мой.
Чтобы повысить ее на высокую, ну, пусть не на самую, ну, для этого мы что должны?
Чтобы повысить гуну? Нужно больше съесть просады и на харинаму ходить почаще, и все. Твой путь – это харинама, пойми. Твой путь – это харинама. И все тебе будет ясно. Давайте следующий вопрос.
Мандар, пробуй, пожалуйста.
Хари Кришна, Рагу Гуру Махараш, примите мои поклоны, дорогие преданные поклоны. Большое вам спасибо за такую мудрую лекцию, за те знания, которые вы нам даете, помилуйте в своем прямом эфире. Гуру Махарадж, мы вчера на Бхагавад-гите разбирали главу 7 «Познание Абсолюта», и там разбирали поклонение полубогам. И вот у меня вопрос возник, противоречие самому небольшое. Бхакти — это преданное служение с преданностью, и оно осуществляется глубоким почтением, почтительностью и поклонением сердца. И вот вопрос у нас возник, вот преданное служение и упасана поклонение — это одно и то же, или нет, или это синонимы какие-то? Потому что есть 9 методов бхакти, туда входит и ванданам, да, допустим, вознесение молитв, арчанам — это поклонение божествам. И вот какое-то у меня противоречие в уме возникло, как это, или синонимы, или это равно?
Это элементы, составляющие. Карма, гьяна, йога и упасана, канда, скажем, формы поклонения — это все элементы бхакти. Это все как бы одна же йога существует, бхакти-йога. Просто она смешивается с желанием, скажем, материальным какой-то выгоды, становится карма-йогой. Если смешивается с желанием знания, это будет уже гьяна-йога. Вот. Упасана — это обряды, ритуалы, формы поклонения. Это тоже элемент, часть бхакти-йоги, его проявления. Но это может быть связано с ритуалистической деятельностью, внешней формой, которая тоже ведами рекомендована определенным людям. Нам тоже рекомендовано. Вот служите алтарю вот так, вот берете благовоние, зажигаете колокольчик, звените, и 7 раз вокруг божества, допустим. Это ритуал. Вот мы так и следуем. Потом берете, предлагаете огонь, такой порядок. Вот так его нужно делать. Затем воду, затем платок. И вот мы это делаем поочередно. Это как ритуал сначала мы делаем. Внешне, при помощи внешней энергии. Но поскольку это упасана канда, это рекомендовано ведами, верховной личностью Бога, она пробуждает наши отношения с Богом. Это то, что Он ждет от нас. И Он отвечает, взаимность наступает. И так развивается бхакти постепенно, через ритуал. Если делать это правильно, мы сможем также познать Кришну. Гьяна – это тоже ритуал. Но только умственные всякие эти вещи, схемы. Вот эти схемы, как в шахматах, знаете, есть такие схемы, такие схемы, такие. Есть очень сложные схемы. Много точек зрения. Но все только для того, чтобы пробудить интерес к абсолютной истине. И сосредоточиться только на ней. Все, на одном. То есть все это как бы элементы бхакти-йоги, нужно понимать.
Спасибо большое, все помогло.
Нандини, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мой поклон, дорогие преданные. Спасибо за то, что есть возможность задать вопрос. У меня тоже вопрос по Бхагавад-гите. Мы тоже в пятницу, и я как бы не очень поняла. И сейчас касается преддверия вот праздника. Вот скажите, пожалуйста, да, Прахлада Махарадж, чистый преданный, он общался... там были его, которые вместе с ним в классе учились, учителя. А почему же говорится, что миг общения с чистым преданным приносит вот благо? Да, мы обсудили, что там, практически все получили благо, но у меня вот вопрос в том, скажите, пожалуйста, для того, чтобы общаться с чистым преданным, нужно ли какая-то квалификация? То есть, если нет этой квалификации, то ты благо не получишь.
Да, да, есть такой момент, ты права, квалификация нужна. Главная квалификация — это выражать почтение садху. То есть, когда человек утром поднимается, он выражает почтение матери, отцу, всем мудрецам, всем святым, всем, кто выше него. Такова культура ведическая. Потом уже приступая к своим обязанностям. После того, как выражает почтение. Это главный момент. И если человек не получает блага от общения с садху, то причина мог быть только оскорбление. Что он непочтителен.
Спасибо большое.
Харе Кришна, Мангара руку тянет. Ага.
Харе Кришна, дорогие преданные мои, спасительные поклоны, сердечные. Харе Кришна, дорогой Читтани Чандра Чаран Прабху. У меня очень откликнулось сердце, когда вы сказали, что у нас внутри всякие там змеи, собаки, в общем, целый зверь. Вот по поводу этого у меня вопрос. Помню, как первый раз, когда мне этот зверинец открылся внутри меня, у меня был такой шок, просто депрессия, настоящая депрессия. А потом дальше пошло все полегче, а потом, наоборот, радость, что очередные какие-то там зверюшки открываются, какие-то уходят, какие-то появляются. Но вдруг наступает, ну, наоборот, радость. Почему? Потому что вот, Кришна наконец-таки тобой лично занимается и тебе показывает, над чем работать. А потом наступает такой момент, когда ничего не открывается, и ты думаешь, фу, ну, наконец-таки, освобождение. И вот так ум обусловился, возгордился, и Кришна опять тебе тычет носом туда же что-то показывает. У меня вопрос. Читтани Чандра Чаран Прабху, когда закончится вот это вот, вот это вот сериал про твоих животных, которые внутри тебя?
Есть лес материальных наслаждений, там много зверей в лесу. А есть зоопарк, там тоже много зверей. Вот. Ты в каком режиме общаешься с ними?
Я с ними не общаюсь, когда мне Кришна показывает, я сразу же концентрируюсь на молитве, на молитвах духовного учителя Шрилы Прабхупады и Кришне, потому что вы же мне сказали, что ум не победит, а это же, ну, все
значит, у меня. Значит, это нормально, значит, это просто зоопарк нормально. Для развлечения неплохо иногда посмотреть на всяких зверей в клетке. Они же в клетке у тебя. Ты их не упускаешь из клетки, мой вопрос. Из клетки не упускаешь, нет? Из клетки не упускаешь, говорю, зверей? Мангала.
Так они не в клетке, они там на свободе.
Да нет, ты же повторяешь мантру, поэтому в клетке. Или ты в клетке, а они на свободе, да? Поменяйся с ними, их в клетку, а сама на свободу. И даже интересно будет смотреть туда иногда. Держать их в черном теле там нужно, да. У них есть свой срок жизни, они умрут и все. Но если это лес чувственных наслаждений, тогда это опасно. Звери в лесу, и ты в лесу находишься, это опасно будет. Но у тебя безопасное положение.
А когда это закончится?
А это же интересно, зачем? Это же как раз вот увлекательно, это же личностно все. На этом фоне анарт, да, который мы видим внутри себя, вот этой вот темной стороны, на этом фоне душа еще ярче выглядит. Кришна особенно прекрасен. Как фон мы это имеем?
Понятно.
И мы ценим, как Кришна, какой милостивый Кришна вообще, какой милостивый Кришна вообще. Я не ожидал такой милости.
Спасибо большое, Харе Кришна.
Еще вот вопрос от Сундари у нас есть.
Кришна, дорогой Читтани Чандра Чаран Прабху, дорогие преданные. Спасибо большое за лекцию, Читтани Чандра Чаран Прабху. А вот вопросы вы в самом конце сказали. Про мальчиков, про воспитание в гурукуле. И вот тоже задумалась об этом, на самом деле, поскольку работаю в школе для мальчиков. И у самой мальчик. Вот, что понимаешь, что вот, вот эта схема, да, она очень важна. Вот то, что раньше делали, да, вот мальчики, они у духовного учителя вашими жили. А сейчас вот нет этого. Получается, что мальчиков как таковых мы не можем воспитать. Они воспитываются дома, они воспитываются как девочки. И как их воспитать, мальчиков? Вот, ну, как бы мы пытаемся что-то делать, но по факту, ну, Не получается же.
Это смотря какие родители. Смотря какие родители. Как правило, мы видим, что преданные не воспитывают сентиментально своих детей. Наоборот, фанатично даже воспитывают. Это хуже всякой гурукулы. Как правило, если преданные такие, знаете, уверенные, то в черном теле держат. Это, он просится в гурукулу, чтобы подальше от родителей. Да. То есть преданные не очень сентиментальны в этом плане, слава Богу. Но бывает, даже палку перегибают. Нередко мы сталкиваемся с этим. То есть фанатично подходят. Вот, поэтому ашрам, грехастха ашрам, это тоже ашрам. Тоже ашрам. Те же регулирующие принципы, это уже аскеза у ребенка. Растет в такой семье, наследует такие правила с детства, следует им все детство, во всяком случае, наследует. Потом дает отпор фанатичным родителям. Лет 18, хочет жить по-своему. Но это временный момент. Это как бы, ну, кризис возраста. Как правило, они потом возвращаются обратно. Сознание Кришны. Со своим багажом уже. Опытом. Вот. А что касается гурукул, сейчас таких благостных мест мало, правда? Чтобы вот отдать, да, духовному учителю в школу совсем туда отдать, жить в интернат. То есть благости мало, поэтому ну, трудно создать сейчас такую школу. В полном смысле слова. Мы столкнулись с этим в Майпуре тоже и в Америке. Не так просто, оказывается, создавать школы-интернаты в Гурукулы. Не хватает гуны благости. Поэтому все-таки семья сейчас, ну, важна, очень важна для воспитания детей. Поэтому делайте такие, ну, лагеря, да, для детей. На какое-то время их можно собирать летом. Специально для них какие-то программы духовные. Интересные игры также для развития их интеллекта духовного, чтобы они готовили прасадта вместе, изучали баджаны, киртаны проводили сами, например, лекции тоже сами проводили, кто может. Ну, учили их дружить, вот эти ценности прививали, вот эти лагеря. Потом дети просто ждут, когда наступит это время, чтобы снова поехать в такой лагерь. А что касается школ, пока это сложно, правда. Кстати, в Екатеринбурге же был хороший пример гурукулы, но не интернат. До сих пор все вспоминают об этой школе, кто вот видел это, или жил там, или учился, все очень счастливы. Хорошо.
У нас еще один вопрос в чате или уже достаточно?
Ну, последний вопрос из чата, хорошо.
Хорошо. Вопрос от Ксении. Расскажите, пожалуйста, об отношении Кришны к материальному миру. В одной из лекций вы говорили, что он не любит материальный мир, он его даже не создал, а дал это задание Брахме.
Как Кришна относится к материальному миру? Печальная история. Он осознает, Кришна, конечно же, что живые существа будут взаимодействовать непосредственно с Майей, с его низшей энергией. И что им предстоит, пройти какой путь, он понимает это хорошо. Поэтому он готовит для тех, кто возвращается к нему обратно, особый подарок, который не получает даже жители Вайкунтхи. Те, кто возвращается обратно, не получают, не знаю, особое внимание Кришны. Что нейтрализует всех несчастья и невзгод, да просто кажется каким-то сном, и этого никогда не существовало. Никогда такого не было. Кришна компенсирует это потом. Но при этом живое существо пройдет очень серьезные испытания, выплачет океаны слез, так и написано, в этом материальном мире. Кришна не оставляет, он находится в сердце каждого живого существа, он дает писание людям, приходит как духовные учителя, пророки, всегда приходит сам время от времени в эти миры. Вот, конечно же, заботится. Но есть своя эволюция, и вот таким образом мир устроен Кришной, чтобы вернуть живое существо обратно с этой целью, главная его цель. С одной стороны, удовлетворить свои чувства, которые он хотел удовлетворить, с другой стороны, вернуться обратно к Богу. Поэтому он говорит в конечном итоге: оставь все, иди ко мне. Все, хватит, ты готов. В какой-то момент мы это услышим. Какой это метод услышим с вами? Хорошо, спасибо большое, дорогие преданные Екатеринбург. Шрила Прабхупада.
Можно еще одну минутку? А мы вот, у нас заключительный Бхагава там. Вы уже уезжаете в проповеднический тур, насколько вот я понимаю. Вот, и вот есть такое желание, как бы вот, чтобы у вас все прошло хорошо, без всяких, так сказать, препятствий, что все благоприятствовало, вот, что все было удачно. Но вот насколько корректно это вот выражать старшим преданным? Потому что есть разные мнения, что, может быть, это некорректно вслух выражать такие пожелания свои.
Все, что от сердца, все, что от сердца, все корректно. А вы от сердца говорите. Да. Поэтому спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Хари Кришна, поклоны всем, дорогие преданные. Так, тут вопрос?
Гуру Махарадж, вот вопрос у меня по поводу анатты. То есть душа, она получается, изначально она чиста, она сачитананда, она сияет, и вдруг анатта. Что это? Она, получается, душа чувствует вину за свою анатту, потому что у нее есть анатта. Но душа чиста изначально. Получается, анатха, она в чистой душе где-то содержится. Откуда она берется, эта анатха? Если это не от души анатха, тогда почему она чувствует за нее вину и должна искупать ее? А если это в душе, то она чиста, откуда там анатха? Я вот это не понимаю, откуда анатхи?
Есть, значит, зрячий, хромой. Есть слепой, ходячий. Значит, зрячий, хромой – это душа, пример, которая она, это сознание, но ходит она при помощи тела, действует, физического тела. Тело – это анартха, материальное, а душа – это вот чистое. Вот есть, значит, слепой, неходячий, то есть ходячий слепой, и зрячий, неходячий, поняли? Есть хозяин сада, ему нужен, значит, сторож, который бы не воровал там ничего. Ну, честный человек. Но честных нет. Людей в материальном мире, понятное дело. Тогда он смотрит, вот эта парочка мне подходит. Один, значит, слепой, он не видит, что тут растет. Ходит, но не видит. А другой видит, но не ходит. Соврать не смогут, верно же? Вот он нанимает их на работу. Душу в теле вместе. Бог – это хозяин, сад – это материальный мир. И в материальном мире все хотят себе что-то присвоить, понятное дело, но он вот такую вот штуку делает. И сидят эти, значит, двое, один хромой, другой слепой. А зрячий-то видит, тут чего только нет вообще, вау. И рассказывает этому слепому, ходячему. Слушай, тут так столько много, хозяина нет, тут не заметит никто, тут бери, что хочешь вообще. Изобилие такое. Что же нам придумать? Так очень просто, смотри, я вижу, ты ходишь, я сажусь тебе на плечи, и мы вместе идем. Я говорю, куда идти, ты идешь, и наслаждаемся потом плодами. А потом мы сидим, и все, мы же немощные, кто нас обвинит? Душа не действует в материальном мире. А тело без души тоже не виновато. То есть мы невинные. И они так и сделали, набрали там, наели, значит, сидят довольные, под деревом так же, как и раньше. Приходит хозяин и говорит, так, ой, кто-то был? Нет, никого, мы сторожим. Но кто-то же ел фрукты? Не знаем, ничего не видели. Не вы ли это сделали? Ну как бы мы это сделали? Я ходить не могу, а он ничего не видит. А ну-ка, зрячий, сядь-ка на плечи этому ходячему. Вот вы как это сделали, вместе отвечать будете. Оба будете отвечать за это. И тело, и душа будут страдать. Это анартха. Это желание наслаждаться.
Гурдев, ну все равно непонятно. Это уже в материальном мире они, два эти сотрудника, трудятся. А душа же в духовном мире, она же чиста. Откуда анартха берется?
Если дело не в, тогда не в анартхе. Ты неправильный вопрос задал. Ты про анартхи говоришь. Почему тут анартхи? Если мы говорим о духовном мире. Это свобода выбора. Ты же тоже Кришна. Вот ты заявил про вас. Ты Кришна, я тоже Кришна. Два Кришны не умещаются в одном мире. Дай мне вот, я хочу свой мир. Я грубо говорю. Все не так было с вызовом, нет. Были чувства, была разлука, была любовь. Все это было. Была трагедия. И душа обещает, Бхактивинода, говорит, я скоро вернусь. Я ненадолго. А Кришна плачет это время. Он понимает, не так просто. Что мне заново придется знать Кришну уже с другой стороны. Поэтому потребуется много времени. Кришна не такой простой. Свобода выбора. Все равно ты сомневаешься, когда слышишь это. Сейчас такой уровень, уровень сомнений. Сначала на уровне ума все ясно становится. Когда мы читаем философию, все понятно. Жонглируем, так, кажется, все понятно. Потом ум заходит в тупик. И ответа нет. Нужно заново все изучать. Это кажется, что я все знаю, когда я включаюсь, читаю книги, слушаю лекции, кажется, все понятно, все ясно. Нет, это только платформа ума. Потом будет кризис ума. И потом, когда ты включишь свое сердце, он пройдет.
Вот есть такая эмоция мирская, как боль. В отношении, когда происходит, человек боль испытывает. А вот как в духовных отношениях с Кришной? Есть ли место такой эмоции, если эта боль есть? Как она катализирует, ну, то есть усиливает его отношения с его природой? Или там нет такого?
Несовершенный глаз, взгляд на отношения боли духовной. Мы так выражаемся, но ачарьи говорят, это взгляд материальный, и материалист не сможет понять, что такое духовная боль. Это разновидность глубокого экстаза. Если мы с Кришной связаны, вопрос в этом. Вопрос в этом, что мы связаны с Кришной. Если сейчас мы обратим свой взор на Кришну, мы поймем, что мы всегда в экстазе. Постоянно. Боль, именно вот эта боль материальная, ну она может быть физическая боль, но главное это боль, это травмирует нашу душу чем? Что я беспомощен. Что я не имею покровительства, когда теряю свои силы, скажем, я болею, допустим, беспомощно. Вот оно, страдание. Стоит больному человеку сказать, что есть доктор, который тебя вылечит, он уже радуется. Он уже радуется. Есть защита. Есть доктор. Даже если преданный чувствует страдания тела, он знает, что Кришна его все равно защищает. Он не испытывает таких страданий. Что касается духовных отношений, разлуки, вот когда они так страдают, что даже не могут двигаться, мертвеют, да, вот такие вот глубокие эмоции духовные, это разновидность премы, в котором пребывают в основном жители Вриндавана, особые преданные. Встреча, разлука – это их мир. Это особое выражение самой глубокой любви. И материальными глазами это невозможно понять. Ведь они же страдают, Боже мой. Но там нет разницы между... Это она, в Ананде все происходит. Страдать на платформе Брахмана и страдать на платформе, скажем, гун природы – это разные вещи. Какие могут быть страдания на уровне Брахмана? Но мы поднимаемся выше, до уровня Бхагавана еще. Еще выше поднимаемся. Какие там могут быть страдания? Это расы. Это глубина наших чувств и отношений с Богом. Это расы, это такая сила любви. Кришна же повсюду Удава, говорит, как вы можете потерять его? Так он пытается гопи успокоить. Потом он видит, нет, успокаивать нужно его, а не гопи. Он мечтает достичь такого уровня вообще. Имеет ли значение?
Да. Ну, если прикасается с водой, то текут слезы. Вы говорили, это имеет значение важности?
Что важнее из этого?
Да.
Что важнее?
Да, специфика.
Нет, это же волны. Это волны отношений. Они все как ноты, семь нот, они же все важны. Это играет инструмент. Ты говоришь, какая струна важнее? Нет, нет, все одновременно. Это же отношения с Богом.
А если они вместе?
Если вместе, то все, конец материального существования.
Тело не выдержит.
Об этом говорят гопи Вриндавана, говорит, что не самое сложное это вот состояние. Самое сложное духовное имеется в виду состояние для понимания, когда одновременно все чувства устремляются и ум к Богу, одновременно все, сразу же. Все, человек не владеет собой никак. Все полностью во власти этих отношений. Это пример гопи.
Спасибо большое за лекцию. Я, возможно, неправильно услышала, вы говорили о том, что, есть реальные отношения, мы можем развить только с преданными. И общение с преданными может быть сатсанга и джансанга. Вот я неправильно поняла, то есть вы сатсангу вы раскрыли, а джансанга это же общение с материалистами.
У преданных тоже есть материальная сторона и характер.
Это
же разные преданные. Мы говорим, что есть разные преданные. Конечно, тхикари еще имеет все материальные качества. Еще не свободен от качества. Поэтому они могут всякие глупости делать тоже. Джанасан. Да, тогда это препятствие. Препятствие заключается в том, что многие преданные часто не хотят с кем-то общаться, просто близко даже. Это препятствие. Иногда бывает такой коллапс, что целая пол ятры не хочет приходить на программу. Где-то такое случается. Такие конфликты. Это срывы. Это сильные срывы материальные. Нас святыми собирает вместе, экстаз, а потом маем. Бабах! Через нашу материальную сторону показывает наше положение, так сказать. Истина, как она думает. Дает нам понять, что нам нужно развивать свои качества.
Кришна, вот вы говорили о том, что страдания иногда необходимы, и как раз живые некоторые живы помещаются именно в такие условия, и это способствует эволюции. Аналогично, вот, как бы кали-юга, она способствует душевным рефлексам, способствует тому, чтобы мы
выстреливать. Добровольные страдания должны. Добровольность. То есть ребенка не просто насильно отправляют в гурукулу. Ему объясняют, его разуму, что это важно, это нужно. Он, в принципе, согласен. Он понимает, что это нужно делать. Он принимает это. Но ему еще трудно к этому образу жизни привыкнуть, принять его. Это добровольно должно быть. Если вы берете ребенка более младшего возраста, вы травмируете его. Если он еще разум не понимает, зачем это нужно, помещаете его в аскезу вынужденную, вы травму наносите серьезную. А в 5-6 лет он уже понимает, поэтому уже можно применять такие вот приемы, когда есть осознанность. Добровольные страдания – это очищение. Но они должны быть тоже регламентированы шастрами, не самоистязанием. Шастрами. Что это за аскеза должна быть, чтобы принесла нам духовный плод, пользу духовную. Наши аскезы, вы знаете, это регулирующие принципы, наша медитация, наши 16 кругов, преданное служение, достаточно, вот с этого мы начинаем очень хорошо. Это добровольно делается. Никого не принуждаем.
Получается, тогда условия калиюги тоже способствуют развитию только тех, кто ищет Кришну.
Для тех, кто ищет Кришну, все благоприятно. Любая юга. Особенно калиюга. Особенно калиюга – это лучшее время для развития сознания Кришны.
Я
да, да. Много времени.
Мы сегодня говорили о том, что мы можем занимать материальные чувства, да, служение Господу. И вот у меня вопрос такой. Бывает, ну, то есть преданные совершают одно и то же самое. Занимают они те же, ну, то же самое материальное тело служение, но на выходе, а спустя 10-20 лет результат отличается, ну, духовного уровня, духовного прогресса. От чего это зависит? Степень
этой интенсивности или внутреннее состояние массивности. Ну, то есть, от чего зависит наш духовный прогресс, потому что, когда в дальнейшем, мы делаем все то же самое.
Два человека живут в Алма-Ате.
Один купил новый джип. И другой тоже купил точно такой же новый джип. Один заправил полный бак, другой тоже заправил полный бак. Выехали на одну и ту же трассу вместе. Но в итоге один оказался в пивном баре, а другой на празднике Хари Кришна. Почему так произошло? Как думаешь? Трудный вопрос. Ну, как так случилось? Одинаковые машины, одинаковые дороги. С водителем проблема. А, вот в чем дело. Я не знал.
Желание у водителя
разное. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому Ачарья говорит, когда повторяете святыми, следите внимательно за желаниями. Следите внимательно за собой. За своим я, что вы хотите. Бездумно повторять мантру тоже хорошо. Но так можно повторять вечно. Холостые обороты. Берите, куда же вы хотите. Я хочу духовный мир. А тут супермаркет. И я позже чуть-чуть, хорошо? Я приостановлюсь тут. Это будет происходить. Наблюдайте, какие желания всплывают еще по мере того, как вы практикуете. Что хочется и туда заехать, потом сюда заехать, потом вы чувствуете, что уже не помните, куда же вы собирались. Через 20-30 лет практики. Пришли к аюрведе и все. Пьете трифалу, мочу и нормально себя чувствуете. Вот он результат. Мир, иллюзия. Но она какая привлекательная, смотри. Она обещает, что будете жить долго здесь жить. Если будете пить трифалу. Это тоже нужно знать, это же нормально. Ну, не сбивайтесь с пути.
А, спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Вот продолжение хотел спросить. Ну да, чувствую, что материальные желания, оказывается, очень сильны в нас. Ну, во мне, по крайней мере. Мне казалось, что раньше, допустим, я их вообще не видел. А сейчас я вижу, что они очень сильны. Это вот то, что... Вот эти мысли, да, когда читаешь? Или ты просто вот начинаешь как бы лучше видеть себя?
есть материальные желания, это наши кони, колесницы. Они куда желают, туда идут. И мы приняли как бы их руководство, поэтому не замечали ничего. Мы думали, это мне подходит. Вот они туда идут, мои чувства, там же хорошо, да, я согласен. Там, конечно, хорошо. Нет, тут не очень хорошо, что-то говорят, давайте в другое место, давайте в другое место. Вот там хорошо, пойдем туда. У нас не было проблем с ними. Мы шли на поводу. Теперь, когда ты говоришь, туда не поедем, давай сюда, ты говоришь, а они сильные, оказывается. Они не всегда меня слушают. Даже когда тянешь эти поводья, он упирается и все равно туда склоняется. Тогда у тебя есть другой метод, берешь этот кнут и подчиняется, оказывается. Ты применяешь эту, значит, духовную силу. Можешь подчинить чувства. Но они привыкли в режиме именно в свободном действовать. Чувства свободные. Они хотели свободы, они в этом режиме выросли. Они повлияли на разум, на ум человека. Этот режим внушает чувства, и разум принял этот режим. Нам нужно сейчас менять этот режим, там, перепрограммировать наш этот навигатор, там, цель поставить. Ну, то есть вот эти привычки будут несколько мешать. Но можно управлять своими знаниями и режимами. При помощи разума можно.
Гуру Махарадж, вот спасибо за лекцию большое. Вы говорили, что смерти нет, но есть страх. Да? Если убрать страх, то как бы будет очевидно, что смерти нет. Но как вот убрать этот страх? Как, что с ним сделать, чтобы это увидеть?
Страх. Как убрать страх? Не убрать, его нужно отринуть. Если мы просто к страху обратимся, ничего не получится. Причина страха – это привязанность к объектам окружающим. Это наши родственники особенно, очень привязаны. Наш дом, то есть то, что мы вот сделали, заработали, приобрели, недвижимость, все, что было связано с нашим трудом и происхождением. Вот это нужно отринуть. Вот от чего нужно отречься в этот момент. Тогда страх уйдет. Ты привязан.
По поводу страха. В дополнение, как это прокомментировать. Вот когда мы на самолете летим, страшно. А когда мы смотрим вниз, особенно когда летим в Индию, над Гималаями, над вершинами гор, там безумная красота. И когда смотришь на эту красоту, страха нет.
Да, страх уходит. Когда все красиво, да? Отступает на задний план. Не то, что он совсем уходит. Отступает.
Есть что-то, что поглощает настолько, что страх становится незначительным или отступает.
Другой пример. Летим в самолете, турбулентность, люди трясутся иногда, боятся. Кто-то говорит соседу, можно я тебе переведу пару миллионов долларов на твой счет? И страх уходит тут же. О, да? Включается сразу. На задний план уходит просто. Когда мы что-то приобретаем в это время, мы забываем о страхе. Люди же почему не верят в смерть? Потому что у меня есть счет в банке. Какая смерть? Я еще не сделал то-то, то-то, то-то. Какая смерть? Смерть не может прийти. Разве не понятно, что у меня еще много чего не сделано? Я только начал жить вообще. Нет, смерть не должна сейчас прийти. Неуместно вообще. Вот что происходит. И страх, она все-таки приходит. Как же мой счет в банке, как мое то-то-то-то, мои дела и все остальное. Погодите. Вот он страх. Страх потери. Поэтому не отождествляем себя с нашими родственниками слишком сильно, с нашей собственностью слишком сильно не отождествляйте. Не привыкайте. Не срастайтесь. Мы должны срастись духовно. Тела, они отброшены будут, а духовно мы должны срастись вместе.
Ну, еще маленькое дополнение, Титан Чандра. Когда проповедуешь, когда Санкиртана, там же много разных ситуаций, даже смертельно опасных, там, вот благодаря проповеди, этому сосредоточению на философии, на истине, на смысле жизни, там никакого страха нет у преданных, Санкиртаны особенно.
Да, когда человек выполняет обязанности, да. Например, шторма боятся все люди, которые в первый раз попадают в шторм морской. Это такая паника запредельная. Это как апокалипсис, не меньше выглядит. Шторм в океане. А команда, которая работает, не обращает внимания. Кто выполняет обязанности.
Еще, думаю, на грани жизни и смерти, да, когда преданный видит, понимает, что за этой чертой смерти есть другой мир, и он видит его, тоже нет страха смерти, не может быть.
Да, сколько угодно таких примеров. Умирает человек, видит кого-то и улыбается. Глаза раскрывает и уходит куда-то. Это написано в Ведах, что ты не увидишь своей смерти. Когда смерть приходит, наступает, вот, физическим взглядом мы видим это, да? В это время он видит что-то другое, умирающий человек. Моя мать перед уходом видела много, к ней приходило много людей. У нас есть видеосъемка, она видела людей, показывала их, хотя их никто не видел, разговаривала с ним. Спокойно. Мальчишка пришел, что он тут делает? Где? Здесь? Мы не видим. Да вот же он. Вы не видите разве? Нет. А кто он? Спроси, как зовут его. Тебя как зовут? Не отвечаю. Стоит. Почти каждый день перед уходом. Нет, много измерений существования, боже мой. Об этом не нужно думать, нужно думать о Кришне. Постараться. Ты хотела спросить последний вопрос?
Да. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны. Все слушали Прабхупад. Спасибо большое за лекцию. Вот я хотела в дополнение, вот Матаджи задавала вопрос по поводу общения с преданными. Вот как все-таки обрести эту квалификацию, да? Потому что я, например, ну, про себя говорю, вижу, что я пока не обладаю вот квалификацией, да, общения с преданными. И бывает такое, что вот иногда воспринимаешь там, как будто вот с равными общаешься, и вот, может быть, как раньше там, да, в кармину, иногда начинаешь обижаться или что-то, вот как вот таких вот...
Квалификация уже есть, просто мы думаем, что этого недостаточно. Квалификация главная в том, что мы собираемся и слушаем Шримад-Бхагаватам, мы спеваем киртаны и едим вместе прасад. Это главная квалификация. Это уже общение саду-сангха, чистое. Но мне кажется сначала, что этого недостаточно. Тут много недостатков, я вижу. Как можем просто воспевать, слушать, есть прасад. При том, что у нас такие характеры, такие поступки всякие, ошибки совершаются, или даже плохие поступки совершаются. Меня это беспокоит. Вот. Сначала мы должны сосредоточиться только на Шраванам Киртанам. Все, на прасаде. Ничего другого. Нейтралитет ко всему. По мере обретения квалификации, из которой приходит из Бхагаватам, из воспевания, вот с этим опытом ты уже можешь общаться. Это будет продолжение Бхагаватам, продолжение воспевания. То есть твоя проповедь, твое благотворное влияние, твоя доброта к этим людям, когда она увеличивается, у тебя больше появляется квалификации что-то улучшать. А сначала просто мы набираемся опыта духовного и нейтралитет ко всему. Mm-hmm. Это главное. Уже есть квалификация у тебя. Ты уже приходишь слушать, тебе нравится это. Это главное квалификация.
Спасибо большое. И вот последний вопрос. Когда вот при воспевании, да, вот мы с Ачьютой Прабху немножко обсуждали, и
вот как, я заметила, что самое искреннее, да, наверное, зов Кришне бывает, когда вот как раз-таки, как, наверное, у царицы Кунти, да, когда вот какие-то сложности, вот ты прям взываешь, там сидишь на 24 часа киртана, вот как бы пытаешься, ну, пропевать и взываешь так аж прям вот. А потом, когда так, ну, все нормально, расслаблено, и ты уже чуть-чуть вот сам расслабился. Как сохранять вот эту искренность? Вот?
Об этом Кришна позаботится. Не беспокойся. Не ищи трудностей каких-то. Уже все, тебе путь уже уготован. Все нормально, кстати.
Спасибо большое.
Все организовано для нас уже. Дорога. Мы куда-то ехали, была такая хорошая дорога. Меня предупредили, что часть дороги будет не очень хорошая. Это было мягко сказано очень. Там была такая дорога, чуть с ума не сошла. Всего там километров, может быть, там не меньше 10 ехать по этой дороге. Все, вышибло все мозги вообще. Это тоже наш путь. Начинается с хорошей же дороги. Кто же пойдет на плохую дорогу? Киртан Прасад, хорошая дорога будет, всегда счастье, не так ли? Мы на большой скорости прогрессируем, все хорошо, потом... Что такое? Дорога. Дорога другая, смотрите. Почти бездорожье ехать надо. Да, продолжайте, продолжайте. Дорога не нужна будет потом. Выход, он в другом измерении совсем. Когда карма сгорает, выход в другом измерении. Hare Krishna, Shri Prabhupada Ki Jai.